Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграй
на дров, Серёжа.
Восемь часов 41 минута, среда, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая.
И Сергей Доренко, доброе утро. Разве я таким голосом сказала?
Ну, примерно. Нет? Да, смотри, значит, ну что, вы были правы, когда на Когалым-авиа наезжали? Да, конечно, прав. Конечно, прав. Я не наезжал, кстати говоря, на Когалым-авиа. И знаете, что еще очень важно? В тот момент было запрещено говорить, что это теракт. Было запрещено говорить, что это теракт практически. Ну, не запрещено формально, но выступили, я бы сказал, десятки экспертов, которые тогда, в сущности, создали медийное поле, по факту запрещающее говорить о теракте. Если вы помните, 31 октября.
Да, да. Они говорили, октября. Что да. Пучков, значит, только что сказал, что все что угодно могло случиться с самолетом.
Да. Значит, 31 октября в России, там в 6 утра с небольшим, и в Египте это было, взорвался самолет, он упал, и все утро мы слышали насыщение медийного поля гигантским количеством всевозможных экспертов, комментаторов, которые утверждали, что, безусловно, ровно потому все. Не может быть теракта, не может быть теракта. Надо сказать, что это выдавало страх кого-то, мы не знаем кого, страх кого-то перед возможной трактовкой, что теракт – ответ за Сирию. Потому что 30 сентября, как вы помните, русские самолеты начали бомбить цели в Сирии, 30 сентября. А 31 октября прозвучал взрыв в самолете, летящем из Шарм-эль-Шейха. И некто, мы не знаем кто, боялся до чрезвычайности, по крайней мере, по медийному полю это было видно, что люди воспримут это как ответку, и, возможно, тогда, в этом случае, не захотят аплодировать русской армии, считая, что мы платим слишком большую цену.
Да.
Ровно за месяц 224 человека, если их приписать к военным потерям, то это дофига много, 224 человека в месяц, это многовато. Ну, так вот, значит, и в тот момент была рождена история о разваливании самолета в воздухе, о всяких-всяких вот таких вот нехороших вещах. Потом следующая идея, которая появилась и тоже благотворно влияла на русскую, обычную русскую ксенофобию, ненависть к иностранцам, это что израильтяне вторглись в компьютер самолета и всячески манипулировали самолетом, то его повышали, то снижали, резко сбрасывали скорость, играли с ним, как в мультфильме. Вот какие израильтяне. Да и посмотрите, какие у них носы в конечном итоге. Очевидно, что люди с такими носами не могут быть нормальными и так далее. Значит, были всевозможные истории, что это американцы сделали, там чуть ли не из спутника, не из неба откуда-то обрушили и так далее. То есть в начале, в несколько дней прошло в утверждениях, что самолет сам по себе разваливался, самораспиливался, и в том, что израильтяне с американцами, безусловно, омерзительны. Вот это использовалась риторика. Значит, Росавиация этим же занималась. Росавиация этим занималась. Причем Росавиация, надо отдать ей должное, в силу невероятно непередаваемой тупости, уже когда до всех дошло, уже потом англичане, слышишь, потом англичане дали нам данные, нам, России, дали данные, что это был теракт. Англичане дали данные. И тотчас весь интернет переполнился комментариями, что англичане дали данные, чтобы сбить нас со следа. Англичане, конечно, сами же избили наш самолет, а теперь подбрасывают данные про хороших египтян с тем, чтобы сбить нас со следа. Ведь вот вор кричит: «Держи вора!» Вот оно в чем дело. А вдруг закричали ксенофобские, ненавидящие иностранцев русские блогеры. Ну, понятно, ну что ж теперь. Значит, все стало понятно. Закричали человека ненавистнически, иностранно ненавистнически. Ненавистнические русские блогеры. Вот как развивалась ситуация. И уже когда вдруг вся печать заговорила о теракте, вся печать, Росавиация продолжала дудеть про свое. В силу тупости непроходимой. Росавиация в силу непроходимой тупости
дудела
про свое, что самолет разваливался сам по частям. Он отрывал от себя куски и кидал их на землю.
И опасные Боинги.
Вот как вела себя.
Конструктивно опасные Боинги еще.
Да, а у Боингов еще руль высоты, ну, безусловно, не может работать. Поэтому половина планеты, больше половины планеты, 70% рейсов там на планете, например, я говорю сейчас цифру от балды, но больше половина, выполняется на 737-х Боингах везде в мире. И понятно, что он не может управлять рулем высоты вообще, заявлял МАК. Это в отличие от Росавиации. Смотри, Росавиация и МАК состязались в том, чтобы предстать перед нами в качестве идиотов. Росавиация и МАК в этом состязании, я не знаю, кто выиграл. И, наконец, вчера Бортников говорит, это был теракт. Это был теракт больше того и хуже того. Это был теракт не в грузовом отсеке. Это был теракт прямо в пассажирском отсеке, Настя.
Под сиденьем, под прямо, девятым рядом.
Да, да, под последним рядом или в конце, в хвосте.
Девятый. Я сегодня читала.
Нет,
девятый, по девятому сейчас.
Девятый, может быть, откуда считать, я не знаю. В конце, в хвосте, значит, лежал килограмм тротила. Мы не знаем. Значит, килограмм, примерно равно 1 килограмму тротила. Почему хвост оторвало? Как раз в хвосте самолета. Пронес его туда. Араб. Наш дружественный. Понятно, да? Дружественный нам араб пронес. Ну а как? Арабы же за нас, это же американцы против нас, правда же? Американцы против русских! Арабы любят нас! Арабы за Россию! Руси! Вообще, вы че, ребят? Да арабы же за нас! Да мы же сроду, мы же рождены в этой мысли. Да мы же Масуанскую плотину построили. О чем вы говорите? Значит, какой-то араб, дружественный нам, пронес на борт и спрятал под крест. Либо уборщик, высоко вероятно. Либо какой-нибудь, там, условно, человек, который мог пройти всюду и соваться под кресло. Уборщик, скорее всего. Заложил на дозаправку самолета, Настя. Обычно уходит от 40 до 60 минут. Самолет от посадки до следующего взлета обязательно проводит на земле от 40 до 60 минут. На все, что ему нужно, как раз хватает времени. Понятно, да? Человек, который заходит туда... Сразу после того, как пассажиры вышли, понимает, что через 40 минут или через 60 самолет взлетит. Он ставит часовую бомбу, значит, ну, с часами, с часовым механизмом. На 2 часа, 120 минут он ставит. 120 минут.
Вы будете заглядывать под кресло теперь?
Я не буду.
Я буду.
А как ты залезешь?
Причем под все. Вы садитесь в самолет. Ну, просто вам что, тяжело наклониться, Настя, посмотреть, сказать, лежит там что-то, Настя, или нет?
Я сел под кресло, начинаю заглядывать, оттуда Настя вылезает. Ну, зачем это? Ну,
с тикающим.
Ну, можно я лечу лицом. Я лечу куда-то, в хорошее место. Слышишь, я уже в шортах, я уже в...
А вдруг под вами прикреплена эта штука?
Я уже на пальце болтаю эти слаксы, все, понимаешь? Да. Я уже довольный, счастливый. И, значит, я смотрю под кресло, оттуда на меня глядит ножка. Зачем мне это?
Да.
Зачем? Господи.
И мы с вами вместе отдираем приклеенный на скотч штуку, стикающую штуку, выбрасываем это в дверь и взлетаем.
Не знаю. Ну, я бы предпочел зажмуриться. Ну, я не хочу заменять собой...
Вы боитесь теперь летать?
Нет, не боюсь. Вот я не боюсь. Я верю в подъемную силу, мать.
Так а в один килограмм тротилова верите?
От чего ты больше боишься летать? От того, что хвосты сами отваливаются, как считает чертова Росавиация? Или ты боишься летать больше от того, что там бомбы кладут?
Ну, конечно, от первого больше, но от второго аспекта он добавляется, разве нет?
Да, да. 7373948. Чего вы боитесь больше? От того, что там хвосты отвалятся, как нам все время гудела Росавиация с абсолютным упорством кретинов. С упорством кретинов. Значит, или вы боитесь больше теракта, о котором говорили сразу англичане. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир, вы один из тех, я напомню нашим слушателям, кто говорил о теракте сразу.
Да, ну это было примерно понятно, исходя из логической
цепочки. Нет, ну отлом хвостов, это, конечно, экзотик.
Значит, позволю себе сильно усомниться в версии насчет того, что бомба в пассажирском салоне.
Давайте.
Логика следующая. Во-первых, уборщики, они не ходят по одному. Это идет бригада, и риск того, что тебя засекут высок, значит, должен так, быть сговор.
Так.
Второе. Экипаж, бортпроводники присутствуют при уборке салона. В салоне. Риск того, что для высокости слишком высок.
Давайте так. Это все равно превращается в рутину. Если позволите, я выскажу свои соображения. Значит, мои соображения заключаются в следующем. Это рутина. Это рутина. Если это рутина, то бортпроводники не смотрят, где у вас руки, так будто фокусник отнимает у них деньги. Нет. Они смотрят на это.
Да, я согласен, что это рутина. Помню, Кевин Филби проходил на секретный военный объект, просто надев шапочку форменную всех рабочих. Никого не спрашивал пропуска.
Да,
это, безусловно,
да.
Имеет место. Тем не менее, все-таки бортпроводники смотрят, потому что это самолет, это там, ну, понимаете, да, все-таки риск того, что тебя засекут, высок для закладчика, для закладывающего. Это первое. Второе. Фактор неопределенности по времени вылета слишком высок. До момента уборки до вылета достаточно много неопределенного времени. По сравнению с тем, если я закладывал бы перед загрузкой, по загрузке багажных контейнеров.
Если позволите. Значит, риск есть, но есть и практика. Они работают там в аэропорту и хорошо все знают. Они действительно хорошо все знают. Они знают, они могли за последнюю неделю понять, как часто этот самолет задерживается. Если он не задерживается, ну какой риск, Володь?
Владимир, есть. Извините. Нет, Сергей, фактор неопределенности для чартеров всегда.
Да,
чартер,
да.
Самолет, который не стоит в регулярном расписании, он там всегда есть задержки, и сколько неизвестно. То пассажира, ну это безусловно, может быть, я высказываю весьма сомнительные обстоятельства, которые заставляют сомневаться. Слишком много собирается в совокупности факторов неопределенности. Их много.
Да,
ББ-1, ладно.
Да,
два, три.
Почему вы не видите, что три, четыре, пять уборщиков все вместе ненавидят белых, ненавидят европейцев, ненавидят
запросто.
Русских? Почему вы не верите, что пять?
Запросто.
Да,
запросто.
Запросто.
Конечно,
спасибо,
может
спасибо.
Быть. Но это, тогда это будет слишком серьезно.
А
это не единичная акция.
Естественно, естественно ненавидят нас все время. Вы были в Египте?
Да.
Значит, естественно, это для них природообразующий фактор. Ненависть к нам, естественно, для них. С молоком матери они нас ненавидят. О чем вы говорите?
Ну,
они нас ненавидят каждую секунду своей жизни. О чем вы говорите? Они нас ненавидят, собравшись вместе сколько хочешь. 50, 100, 200. Вы говорите, что... Слышишь, аргумент Владимира. Что один уборщик не ходит один, а рядом другой косит глазом на него, а еще бортпроводница. Бортпроводница... Для нее это рутина, которая сидит там, типа на них пялится. Они у нее как мыши по салону побежали. Сколько-то их? 4, 5, 6 бригада. 5, 6 человек бригада. Они побежали как мыши по салону. Она пошла кофейку или что-то, или волосы поправить. Ну что она будет, за каждыми руками, что ли, следить? Дальше Владимир говорит следующую вещь. Они, говорит Владимир, друг друга видели. А надо спрятать так, чтобы никто не видел. Я отвечаю. Все вместе хором скандировали «Аллаху Акбар» в момент, когда закладывали бомбу. Я отвечаю, да, ненавидят нас. Понятно, о чем я говорю? Вот что я вам даю, слушайте. Значит, турецкие болельщики играют с Грецией. Играет Турция с Грецией. Турецкие болельщики услышали, что диктор на стадионе говорит... Диктор на стадионе говорит, что минута молчания в связи с погибшими в Париже. Минута молчания в связи с погибшими в Париже. Послушайте меня, послушайте сейчас эфир, послушайте. Вот диктор объявляет. Минута молчания в связи с погибшими в Париже. Стадион весь раздражается свистом, а не против. Стадион Турции, турки, ясно? Все свистят, все ненавидят. Дальше слушайте меня. Стадион в Турции в едином порыве счастья кричит «Аллаху Акбар» убийцам, они приветствуют убийц в Париже. Стадион в Турции в едином порыве от счастья, клокоча от счастья и солидарности с убийцами скандирует. Слушайте.
Они что-то больше скандируют, чем Аллаху. Что в комментах пишут?
Что?
К этому ролику, полный перевод.
Что?
Что в комментах к ролику
там
пишут?
По-турецки пишут. Они срывают минуту молчания. Они срывают минуту молчания. Понятно, о чем я говорю? Срывают минуту молчания. Криками «Аллаху Акбар» они приветствуют убийство людей в Париже. Они приветствуют убийц. Они говорят о солидарности с убийцами. Они счастливы заявить о солидарности с убийцами. Понятно, что я говорю?
Да.
Вы думаете, что в Египте как-то иначе, чем в Турции? Вы думаете, что в Египте один обязательно должен остаться уборщик, чтобы заложить бомбу? Да ничего подобного, аплодировали все. Там, если их была бригада 5, 6, 7, 8 человек, они все видели бомбу. И все аплодировали, и несли ее на руках. И все считали того, кто заложил, героем. О чем вы говорите? Они просто нас ненавидят, ребят. Вы что, вчера родились, что ли?
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кикферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кикферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Значит, смотрите, я смотрю сначала на мобильнике совсем тугие места, потому что на мобильнике мы имеем возможность видеть совсем густые стрелочки. Значит, совсем густые стрелочки. Это у нас сразу после Енисейской на проспекте Мира 1, на шоссе энтузиастов 2, на Нижегородке 3, Волгоградка 4 и... Значит, вот все, что связано с текстильщиками, здесь ад. Потом Андропово, абсолютно ужасное место. И столь же ужасное место, если позволите, на Мичуринском. На Мичуринском абсолютно ужасное. Да, и на Боровке, на подъезде к Москве. Густейшие красные стрелки. Также Волоколамка. Вот я завершаю с 12 до 12. Иду по циферблату, и вот это самые страшные места. Есть еще красненькое все это, но это уже ползучее красненькое. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948, где едете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Я еду по профсоюзу, уже все в порядке. Я хотела сказать, что Яндекс в последнее время показывает некорректные маршруты.
К сожалению.
И приходится придумывать что-то другое свое.
Надо несколько. Несколько. Вот давайте поделимся. У меня в машине стоит Том-Том, который три года бесплатный, а потом типа они думают, я буду платить, я не буду платить. Я перепрошью просто по-другому. Еще есть Google.
Да, я слышал, что вы Гуглом пользуетесь.
Сейчас вернулся я в честь Аношки, вернулся в Яндекс. И вот у меня три поиска. Три. Я и удостоверяюсь. Вот. Я смотрю в Яндексе, потом смотрю в Гугле. Еще, можно я скажу про Яндекс? Сейчас Настя вскричит. В Яндексе, вы знаете, что было у одного парня недели три назад? Один парень обнаружил, что у него забит телефон, потому что Яндекс-навигатор включал для чего-то микрофон, в момент...
Это давнишняя история, да, там был бак.
Включал микрофон, такое, там все. Были... Угу. Да, и, значит, и записывал разговор в салоне и так далее, и так далее. То есть Яндекс сказал, что это случайность, а я думаю, что, может быть, одна из функций Яндекса — за нами следить. Понимаете?
Ха-ха.
Ха-ха, хе-хе. Новости.
Сережа пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Хорошо. В московском Гальянове сейчас минус 2 градуса, сообщает нам Леха. Так, секундочку. Массовая драка на Иловайской, Братиславской, Люблино была неоднократно. Русских не было. Делят Россию, дерутся какие-то другие национальные этнические группировки, пишет Иван Славин. Сергей, фанаты кричали: «Шахиды не умрут, Родина не разделится» и так далее. Это мне пишет Тор. Яндекс манипулирует движениями. Значит, секундочку. Драка в Турции болельщиков Локо. Это мне кидает ссылку еще Сергей. Сергей, к сожалению, мы получаем ваши ссылки. Мы получаем ваши ссылки, к сожалению, в таком виде, что я не могу их... Они не кликабельны. Поэтому, простите, если вы хотите, чтобы ссылка... Ну, по-настоящему, если вы хотите, чтобы ссылка работала, киньте в Твиттере, пожалуйста. Твиттер говорит МСК или Растрига. А лучше, пожалуйста, и Растригу, и говорит МСК укажите, тогда я точно увижу. Скажите, пожалуйста, значит, я хочу обратиться к корреспонденции, которая сейчас, прямо сейчас, сейчас я посмотрю. Лидия Педро 9, если пишете в Твиттере, Лидия Педро подряд, 9. Она сейчас находится в Париже, в Сен-Дени, 9 километров от центра, где идет зачистка, перестрелка, эвакуировано население в Париже сейчас конкретно. Да? Мы по-настоящему, честно говоря, мы, конечно, знаем, что такие вещи довольно часто бывают где-нибудь в Нальчике или где-нибудь в Махачкале. Мы, в общем, даже до известной степени привыкли, что в Махачкале или в Нальчике производится в рамках АТО окружение каких-то квартир и маленькие уличные бои. Маленькие такие, вот, знаете, что-то такое. КТО
это у нас КТО, называется.
КТО, АТО КТО. Это да. Но сейчас, в данный настоящий момент, в Париже идет подобная вещь. Но к этому мы привыкли чуточку меньше, надо отдать им должное, да, все-таки?
Да.
Да. Значит, guns pointing in all, at all directions in Saint-Denis near Jean Pl, это значит пляс, наверное, Жан-Жор. Вот что мы видим сейчас у Лидии Педро, которая сейчас там находится, внутри этого района. Я слежу за ее твиттером, потому что она сейчас там внутри освещает мероприятие, и она работает для какого-то средства массовой информации, но одновременно пишет, например, Fox News Desk. Ее, эту Лидию Педро, уже нашли Fox News, американцы, угу. И они просят ее кидать им видео. Слышишь, Fox News, шустрые.
Да.
Она пишет: «Sorry, I can't. That are mine, but they belong to the media I work for».
Она ха-ха.
Не, ха-ха. Нет, ну, не ха-ха, а хихи. Ну, не ха-ха, а хихи. Что значит? Она работает на... Она снимает на оборудование, которое принадлежит ей, но конкретно по контракту для другого средства массовой информации.
Да.
И она не может давать Fox News. Видишь, она очень честная. И так далее. Посмотрите Лидия Педро 9 в Твиттере. Она сейчас внутри, там, внутри ситуации, за оцеплением, просто пишет постоянно об этом бое, показывает вертолеты, которые летают над ней и так далее. Это очень интересно, мне кажется. Значит, я тоже за ней слежу. Скажи, пожалуйста, ну вот это бой в Сан-Дени, это нормально?
Слушайте, ну...
Жители Парижа, кто-нибудь, кто жил в Париже или живет в Париже, или только что из Парижа, пожалуйста, позвоните. Да, кстати, ты собиралась позвонить своей подруге?
Да.
Ну так позвони.
Ну так же мне что, телефон передать?
Ну
да,
мне
набора.
Телефон, конечно, что-нибудь такое,
одну
да.
Если мы
не сможем догадаться. Ну, не взяла, так сейчас возьмет.
Сейчас возьмет, да, должна.
Да? Вы из Парижа. Пожалуйста, позвоните 7373948. 7373948, если вы из Парижа.
Который 07, 0 не набираем.
0 не набираем. Значит, идем так. 8-9-10. Нет, наоборот. 9-8-10. Да. Не путай, пожалуйста, честных людей, а. Все, ну, прошу тебя.
Ну, какая разница? Смотри.
Нет, не разница огромная. Разница огромная. 0 не набираем на верхнем телефоне. Вот и все. Сейчас мы звоним. Да, и я не могу пока снимать, да, трубку? Нет, могу? Могу. Я могу снимать трубку. 7373948. Алло, здравствуйте, вы из Парижа?
Нет.
7373948.
На Варшавке все гайцы в броне и с автоматами, пишет Андрей.
Меня сегодня останавливали гаишники с утра, и они тоже были в брониках. Они были в брониках, и надо сказать, что мне не объяснили причину, но я и не спрашивал.
Вот. А что, документы попросили?
Ну, документы, там, проверка. Я им закричал другое. Я им закричал: остановите белоруса, который едет за мной. Представляете, я сотрудничал с полицией.
Да.
Может быть, до известной степени это стыдно. Я кричал: остановите белоруса, который едет за мной. Они говорят: что он сделал? Я говорю: я вам не скажу. До такой степени я вам не буду сотрудничать. Вот до такой степени. Но если вы его просто тормознете для проверки документов, мне будет приятно.
Ну, потому что,
он нарушал, но я не сдал его полиции. Нет, не сдал. Я просто сказал: его остановите, если его тормознете, мне будет приятно. Нет, мы в Париже не можем дозвониться.
Гудок-то есть?
Мы не можем позвонить.
А ты плохо набрал,
что?
А у меня был сегодня гудок.
Ну, гудок, нет, ну все, Настя, на. Вот да, твоя подруга, пожалуйста. Твоя подружка, подружеская
парижанка. Надо уметь
парижанка.
Набирать
номера. Да, нет, ну извини. В Донбассе каждый день стреляют, почему не говорите об этом, Светлана? Потому что каждый день стреляют, Светлана. Потому что каждый день стреляют, а в Сан-Дени стреляют редко. Ну, как вам кажется, это интересно, когда стреляют первый день? Да. А когда стреляют полтора года подряд, это не так интересно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Я хотела бы задать вам такой...
Нет, спасибо. 7373, вы не можете задавать мне вопросы, вы, наверное, просто перепутали передачу. Значит, смотрите, я спрашиваю, прилетели ли вы из Парижа, знаете ли вы Сан-Дени, жили ли вы в Париже. Вы парижане. Вот меня интересует вот это, а не что вы собираетесь меня спросить. Договорились? Что это другая передача. Слушайте, а давайте Франсуазе позовем. Вот, у меня есть Франсуаза. Франсуаз. Давайте позвоним Франсуазе. Если она не на уроке, она преподаватель. Вот этот телефон мы наберем здесь. Сейчас мы позвоним еще одной.
Ну, конечно, неправильно набрали предыдущий номер.
Ну, Настя, Настя, мне очень жаль.
Ну все.
Мне очень жаль. Секундочку. Сейчас мы поговорим с французом. Может быть, мы получим более точную информацию о том, что это за район. Может быть, это пропащий район, может быть, это какой-то ужасный район. Но пока...
Да.
Да. Франсуаз, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро.
Это ваш собеседник на Первом канале. Помните, такой большой, толстый...
Да, я вас по голосу узнала.
Странное существо. Скажите, пожалуйста, сегодня утром и ночью была перестрелка, бой в Сан-Дени.
Скажите, она продолжается, я так поняла.
Да, еще продолжается, но, кажется, уже двух убили этих, значит, террористов, а третий продолжает сопротивление, если я правильно понимаю. Скажите, пожалуйста, как далеко это от центра? Что это за район? Это плохой район? Это район, где обычно не бывает полиции? Какой это район? Что это?
Сен-Сен-Дени – это пригород Парижа. В принципе, это то, что мы называем сите. Это такие спальные районы, где живут, как правило, Не то, что нищие, да, но простые люди. И там достаточно много мигрантов. Это те районы, которые были построены в 50-х, 60-х, ну, короче, да, после войны, для того, чтобы туда заселить приезжие мигранты, в том числе после Алжирской войны и так
после
далее.
После Алжирской войны. Я проезжал эти районы, когда ехал в Руасси из центра.
Это мне нужно было бы проверить.
Но это на север. Это на север.
Значит, это на север? Ну, да, возможно, да, тогда, да.
Скажите, пожалуйста, раньше контроль над этими районами был эффективным или раньше контроль... простите, я вас не предупредил, мы в эфире говорим.
Мы
говорим по радио, да, я должен был предупредить сразу. Простите. Ага. Значит, контроль полиции над этими районами. Мы привыкли из новостей слышать, что полиция даже боится заезжать в эти районы.
В данном случае я затрудняюсь ответить. В принципе, это не очень спокойные районы ночью. Там торгуются наркотиками и так далее. То есть они в этом плане достаточно опасны для некоторых людей. Там бывают перестрелки, там бывают такие накаленные обстановки. Если вы помните, там несколько лет назад в Франции тоже там машины сжигали и так далее. Это, в принципе, вот эти районы. Но да, я не могу сказать, что там нет контрольной... Там полиция бывает как раз потому, что там как раз торгуют наркотиками, там, оружием. Там есть полиция, действительно, там она есть. Чего там нет, скорее всего, это всякие другие социальные службы. То есть там простой врач туда не поедет на осмотр пациента ночью, например. Да? Туда, возможно, скорая помощь ночью тоже не поедет, потому что это может для них опасно. А днем, я думаю, что там нет никаких проблем, район как район.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Да.
Всего доброго. Спасибо за включение. Это была... Мы сами позвонили Франсуазе и, значит, секундочку, я посмотрю.
Давайте еще раз попробуем мою...
Франсуаз Сель-Эбер. Это была наша собеседница, Франсуаз Сель-Эбер. Да.
Которая сейчас прямо в Париже. Утро,
сейчас,
видимо,
хорошо,
она проснулась.
Еще,
да. И, возможно, она живет
еще
в Сан-Дени. Я
мы
не
звоним.
Знаю,
может быть, она живет в Сан-Дени. Прекрасно. Мы звоним еще раз подруге, которая нас снабжает телефонами всякий раз все более приближенными к правильным. То есть каждый следующий телефон Насти все больше похож на правильный.
Ее зовут Оксана, если
Ее что. Зовут Оксана. Оксана.
Оксана. Ее да. папа, между прочим, был послом Беларуси в Индии довольно долго. Вот так.
Оксана, как дочь посла, бывшего посла Беларуси в Индии.
Она прожила первую часть жизни во
Почему бы вам
Франции,
не взять трубку, дорогая?
82, 40.
Да, я умоляю.
Симпатик.
Симпатик, все. Хорошо, двигаемся дальше. Хорошо, значит, в Москве сейчас Александр Рар. Да, я пишу, да, меня спрашивают, приглашать. Хорошо, мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, теперь возвращаясь к нам. Мы должны теперь отомстить, ты знаешь.
Вот теперь...
Ну задача да. поставлена. Да. Задача поставлена. И задача, на мой взгляд, довольно серьезно поставлена. Уничтожить виновных. Значит, сейчас надо сказать, что сейчас в социальных сетях на Западе охотно цитируется Путин насчет мочить в сортире. Охотно цитируется. Значит, я напомню вам, если мне удастся, я, кстати говоря, к сожалению, не озаботился тем, чтобы заранее подготовить эту ссылку, но я подумал, что мы можем вам сейчас прямо вот, значит, это дать. Я... Напомню вам эту фразу.
Год.
Наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
Это ранний Путин. Это очень ранний Путин.
Да,
это 99-й год. Ты помнишь его? 99-й год.
Да.
Значит, сразу после этого мы с ним встретились. С Путиным. Это было на выезде, по-моему, в Казахстане, он сказал. Это было на выезде, фраза сказана, и, по-моему, в Казахстане.
И он был премьером тогда.
Он был премьером, это был октябрь, если я неправильно вспоминаю, это был октябрь 99-го года, мы сразу с ним после этого встретились, где он сказал, фраза такая неловкая, мне неудобно, я так сказал в запальчивости, может быть, вы не будете ее давать в эфир? Я сказал ему ровно сходу. Я даю ее три раза, я сказал, Владимир, чтобы вы знали. Три раза. Первый раз в Шпигеле в начале. Перед открытием программы первый раз даю в анонсе. Значит, второй раз я даю ее в сюжете. А затем я выхожу на студию и говорю, запомните теперь эту фразу, и даю ее третий раз. Я даю ее ровно три раза, Владимир Владимирович, чтобы вы знали. Он сказал, ну, как-то нехорошо получилось. Я говорю, не, вы просто, так сказать, доверьтесь в этом вопросе, да. Получилось хорошо.
Надо бы сказать, гениально получилось.
А? Получилось хорошо, сказал я. Значит, хорошо.
Мем.
Вот,
а? Это мем получился, да.
Да, получился мем. Очень хорош. Значит, я его тиражировал сколько мог и так далее. Значит, смотри. И он, кстати, работал на наше общее дело тогда. Это очень хорошо было. Смотри, значит, что теперь?
Прошло 16 лет.
Прошло 16 лет. Мы имеем... Мы имеем на самом деле лидера, как видим, преемственность, в смысле преемственности похожего, да, на того, который был 16 лет назад. А вот механизм мне непонятен. Как мы будем уничтожать террористов? Что это значит? Значит, кто-то пронес бомбу. Кто-то пронес бомбу.
В конкретный самолет.
В конкретный самолет.
С какой-то целью.
Русский самолет. Значит, для того, чтобы взорвать, с какой целью? Понятно. Для того, чтобы уничтожить людей. Это очевидно.
Нет, а более широкое понимание цели.
Еще более широкое понимание цели отсутствует.
Отомстить за бомбардировки нет. Ну, в Сирии или что-то.
Можно я тебе скажу? Более широкое понимание должно отсутствовать, потому что мы как наследники некой цивилизации, в которой жизнь человека почитается за главное благо, да, мы должны считать, что их цель была уничтожение наших сограждан, живых людей. Они хотели живых людей убить. Вот их была цель. Больше никаких целей мы не знаем. И я должен сказать, что я отказываю террористам в иных, более высоких целях. Я отказываю. Они могут говорить, это делается для... Значит, нет. Нет,
а мы-то
нет,
для того,
нет,
чтобы их уничтожать, должны знать, как их вычленять.
Концептуально. Что бы ни говорили террористы о своих целях, концептуально для нас цель была у них одна. Убить живых людей. Вот и вся цель. Других не существует у террористов целей. Я вычленяю для себя только эту. Значит, их теперь надо убить. Путин приказал уничтожить террористов, причастных к гибели российского лайнера над Синаем, в небе над Синаем 31 октября. Как это делать? Как это делать? Вот я бы, например, послал бы, нашел бы этот валаят Синай, валаят Синай, который на Синае, и как будто бы они там держат всю эту преступность радикальную. Я бы послал туда какую-нибудь группу вертолетов боевых. И, собственно говоря, вырезал бы все, что есть живого. Ну, вот с моей точки зрения. Надо сказать, что я...
Но ведь у нас же ценность человеческой жизни.
Надо сказать, что я... Нет. Ценность человеческой жизни не относится к врагу. Значит, внимание.
Ну, вот если 100 человек, один из них враг. Или там 5, а мы убиваем всех, все 100.
Больше того, разрушить все строения. Я продолжаю свой список. Разрушить все строения. Надо поступить, как в Библии написано. Уничтожить город, их город, ну, все строения. Уничтожить всех мужчин, а также женщин, познавших ложа. А женщин, не познавших ложа, забрать себе в рабыни. Все. Вот что нужно сделать. Как в Библии написано. Мать, ты читаешь Священное Писание?
Нет.
Ну, и вот это ты почитай, Священное Писание. Священное Писание дает конкретные предписания. Конкретные предписания. Понятно? Там нет двусмысленности в Священном Писании. Все ровно, четко сказано.
Клиница ТЭЦ на Монтажной улице окружен по периметру полицейскими.
Сейчас?
Стоят через каждые 10 метров вдоль
забора.
Еще
раз первое слово.
ТЭЦ на Монтажной улице.
Да,
ТЭЦ. Окружена...
полицейским.
По периметру, да. Каждые 10 метров.
Можешь ты продолжать все время смотреть на эту новость, чтобы... В смысле, может быть, еще что-то. А нет, это нет. Нам прислал слушатель.
Слушатель прислал.
Обрати внимание, пожалуйста, тогда службы новостей. Ты не можешь...
Они уже... Ну, так
они слышат нас? Слушают, они слышат нас? Это. Давай позвоним этому слушателю. Мы позвоним этому слушателю. Секундочку. Значит, давайте. Где это? Где? Покажи.
46 заканчивается номер.
Так, ТЭЦ на Монтажной улице, да. Окружен по периметру, полицейские стоят через каждые 10 метров вдоль забора. Мы звоним вам, 46-й мы звоним вам, для того, чтобы уточнить детали и подробности. Договорились? Значит, да. А Союз, Советский Союз, мстил, но не болтал об этом, говорит 48-й. А мне кажется, это неправильно. Надо обязательно говорить, это дисциплинирует. Мне кажется, что обязательно надо говорить. И Путин здесь прав. Это, безусловно, дисциплинирует. Так что простите. А почему непременно уничтожить? Почему не взять живьем и не приволочь в Россию на Аркане на показательный процесс? Я так не думаю. Александр предлагает их не уничтожить, а сюда
приволочить. А потом еще держать на нашей зоне строго в режиме.
Не надо. Ни в коем случае. Разговор должен быть один. Вот, кстати, у некоторых женщин с тараканами разговор. Берут тапочки, прибивают. Вот и весь разговор. Спецы-арабисты говорят, что исполнителям обязательно должен был кивнуть кто-то из первых лиц какого-то арабского государства. Что с ними, будем убивать или нет? Спасибо. Значит, 46-й не хотел бы быть обнаруженным и не отвечает на наши звонки. 46-й, который рассказал о ТЭЦ на Монтажной, которая сейчас окружена полицией. Это интересно, мы попробуем каким-то другим каналом уточнить. Да? Д'Артаньяна в Сен-Дени постоянно шмонали, рассказывает нам Эгман, который считал Дюма отца и намерен поделиться со всеми этим счастьем. Отлично. Кого притащить в Россию? Весь этот огромный глобальный юг, спрашивает Сергей Васильевич. Нет, мы не притащим в Россию, мы будем их там уничтожать. Но мне кажется, я хочу спросить специалистов из спецслужб, как технически это делать? Я не очень понимаю. Я понимаю найти Яндарбиева. Но он Яндарбиев, в любом случае, в каждой овощной лавке знают, что он Яндарбиев. Специалисты из спецслужб. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Мне нужны специалисты из спецслужб. 7373-948, если вы специалист из спецслужб. 7373-948. Как это делается? Алло, здравствуйте.
А Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Полковник.
Да, полковник, прошу вас.
Ну, вы знаете, в отношении конкретных террористов, безусловно, да, найти их можно.
Нет, подождите, а как? Вот. Ну, давайте.
Ну, то есть, в зависимости от того, где мы их ищем, если мы ищем их в арабском мире...
Ну, давайте
то,
начнем.
Как, по-моему, вчера кто-то говорил, все что покупается. Надо просто дать денег.
Подождите, давайте, вот мы с вами взяли чистые листы бумаги, карандаши, начали искать. Значит, так, нам надо искать человека, который работал в бригаде, обслуживающей Когалым-Авиа, и уволился на следующий день.
Да, но это достаточно легко, потому что списки-то все эти есть.
Есть.
Вот, фотографии есть и целая куча другой информации.
Да.
Плюс надо учитывать, что восточные люди, они общаются с единственников.
Извините? Да, это общаются, потом слово залипло.
Общаются с родственниками, со своим кланом, со своим родом, со своим тейпом.
Да.
Но не важно, да?
Да.
Это, значит, во-первых. Смотрите,
мы нашли человека.
У этих тейпов обязательно есть какие-то враждебные тейпы им.
Мы нашли человека, который принес бомбу.
Да.
Нам нужен человек, который обеспечил его проход. Человек, который обеспечил покупку или сборку такой бомбы. Нам нужен человек, который благословил это. Нам нужен с вами человек, который кивнул из совсем большого начальства.
Вот я как следователь скажу, да, это очень большая, кропотливая работа. Это нужно допрашивать все оружие, которое есть.
Да.
Это нужно привлекать все технические средства, которые есть. То есть, например, тот же сотовый телефон его, это нужно отследить по всем, где он шлялся.
Когда кому звонил, когда и что. Но
с кем звонил, с кем общался, каждый контакт отслеживать.
Мы эту информацию должны купить у египтян, раз уж там все продается.
Да, конечно. При этом, если есть сам этот человек, который пронес бомбу,
да.
То есть с тех пор, как немцы на Вандерлюбе использовали скополамин вместе со снотворным для получения информации, то есть то, что мы называем сывороткой правды,
да.
У нас фармакопия ушла далеко вперед. И, в общем-то, отрабатывать можно и своего человека, даже если он не хочет совершенно ничего разговаривать.
Ну,
в этой ситуации он обязательно расскажет, когда к нему будут применять вот такие медикаментозные методы допроса, а они допустимы в случае, когда осуществляется борьба с терроризмом.
Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, но ведь придется убрать человек 20-30.
Ну, что значит убрать? Зачем их убирать?
Ну, Путин сказал, что всех причастных.
причастных, да, ну это естественно, если это по приговору,
20-30,
да.
Это и будет 20-30.
Ну, вооруженный террорист должен быть уничтожен, это понятно, да?
Но это и есть 20-30. Причем, ну, может, да, быть и наверху, может быть, каких-то генералов придется убирать.
Ну, это уже высокая политика, куда я лезть не хочу, честно говоря.
Я хочу. А я хочу, а я хочу. Сейчас после новостей и обзора печати мы с вами разберем вот эту операцию. Именно я прошу позвонить специалистов из спецслужб. Договорились? 9.30 новости.
Обзор прессы.
Неустроенных в семьи детей-сирот стало меньше на 20%, а материнский капитал будет прежним – 453 тысячи рублей. Это «Комсомольская правда» сообщает, а в МК сюжет о том, как девочку Элю, у которой врожденная патология рук, все никак не могут усыновить наши люди. Но была одна русскоязычная пара из Германии со своими тремя детьми, они были готовы ее взять, но суд отказал, побеспокоившись о том, что если вдруг что-то с родителями приемными случится, то там ее могут какие-нибудь геи к себе потом взять, и поэтому ей лучше оставаться у нас в детском доме. Снимаем все. Корреспондент «Российской газеты» проверил, как работают новые персональные камеры полиции, носимые, так называемые. По адресам детства это Валентина Матвиенко, про материнский капитал я уже сказала. Верховный суд смягчил правила условно-досрочного освобождения. Не обязательно, если у вас даже есть взыскания какие-то, вас все равно могут отпустить, если вы человек хороший. А также, если у вас есть какой-то диагноз не очень хороший, вас тоже могут отпустить. УДО, смотрите «Российскую газету». Заместить туры в Египет внутренними направлениями у туроператоров не получается пока, зато часть наших граждан готовы поменять египетские курорты на Израиль, Иорданию и Индию. Об этом в «Ведомостях». 9.39, это был обзор пресс.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. В Москве действительно стало больше всевозможных подразделений силовиков, и заметно. Вот мне прислали фотографию, вчерашний вечер на Живописной у Курчатовского института. Пара закамуфлированных автоматчиков коротали время. Рассказывают мне технологии новостей. В Твиттере говорит МСК. Спасибо большое. Значит, смотрите. В 2006 году, в Ираке убили российских дипломатов. Слова Путина, приказы ФСБ и методы поиска террористов были такие же, как сейчас. Убийц не нашли, пишет нам Владимир из Дубая. Владимир из Дубая следил за этой ситуацией. Владимир, я бы очень хотел, чтобы вы позвонили, если есть возможность. Расскажите, пожалуйста.
А под Парижем тем
временем? В 2006 году, да.
А ликвидирована террористка-смертница, еще трое человек погибли, пока вот не
вот очень...
Вот
это операция в Сан-Дени.
Это вот Сан-Дени,
это операция в Сан-Дени. Да, в Сан-Дени идет операция. Владимир из Дубая, если можете, позвоните, пожалуйста, и расскажите нам о 2006 году и вот об этом всем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да.
Схожая операция. Еще раз здравствуйте. Схожая операция. Схожая операция. Да, прошу вас.
Значит, смотрите. 2006 год. Лето. Конвой. Ну, кортеж машин посольства.
Да.
Четыре человека блокируются в Багдаде террористами. Захватывают всех четверых. Позже выясняется, трое действительно дипломаты. Четвертый сотрудник СВР под прикрытием.
Да.
Значит, переговоры, длинная история, угрозы, значит, заявления, вывести войска, прекратить и так далее. В конце концов, появляется видео казни последовательно двоих, потом еще двоих.
Да. Ну, хорошо. Да. А, значит, задача уничтожить все на свете, все.
Значит, выступление президента. Президент в это время встречался, был визит в Саудовской Аравии, значит, и на встрече с принцем Саудовской Аравии заявил: отдаю приказ найти террористов, уничтожить любой ценой, где бы то ни было. Uh-huh. Патрушев говорит: не пожалеем ни сил, ни времени, сколько надо будет, столько будем работать. Объявляется, да, награда $10 миллионов за голову террориста.
Да.
Значит, спустя 6 лет американцы вылавливают одного, потом убивают второго, затем иракцы находят третьего и тоже по приговору суда казнят. Находятся в конце концов тела, останки переводят в Россию. Никто ничего не смог сделать, потому что ни ресурсов, ни агентуры, ни знания обстановки, ни подготовленных людей. На то время предполагалось, что будет действовать спецназ «Заслон». Есть такое подразделение. Службисты расскажут, я не в курсе, честно говоря. Знаю, что существует. Понимаю. И специально для таких, понимаю, операций. Ничего сделать не смогли. Не слова смогу. Звучали почти те, ну, слово в слово. Слово, сумма другая, сейчас 50 миллионов, тогда было.
Ну хорошо, но мы можем мстить, к сожалению, раз как бы мы, если мы не можем уничтожить персонально негодяев, то мы можем, по крайней мере, поднасесть на исламское государство. террористическую организацию.
Можем, Сергей, безусловно. Да. Отморозки со всего света. Это не только исламисты, там, не только мусульмане. Отморозки со всего света. Люди, которым нужна кровь, которые, ну маргиналы полные.
Да.
Ну, дело в том, ну как можно ковровыми бомбардировками, даже точечными ударами уничтожить партизанскую армию.
Может быть, не уничтожать. Вот я, знаете, я...
Не запугать, Сергей, не запугать. Люди вошли... Мы говорили уже об этом неоднократно. Задать им вопрос, чего вы хотите, они не ответят. Потому что они не знают сами. Они хотят просто крови.
Можно запугать, можно.
Нет, нет, они уйдут. И дело в том, смотрите, что будет. Они начнут уходить оттуда, если их мочат, будут мочить и мочали с воздуха, они уйдут по земле, они перейдут потихонечку в Ливан, расползутся в Иорданию, в Ирак. Да, что будем делать?
Да,
они придут в Таджикистан, они вернутся сюда. Они запомнят то, что их мочили и убили брата Махмуда, который ни при чем.
Существует
будет это? К сожалению, будет.
Существует два аспекта. Первый – это запугивание. Второй – это позитивное социальное развитие. Можно ли их сочетать? Это действительно вопрос. Но с запугиванием, позвольте мне обратить вас к воспоминаниям Деникинского генерала. При Деникине служил, с украинской фамилией. Мне очень жаль, что я никогда не могу запомнить его фамилию. Это парень, может быть, вы посмотрите и в интернете найдете. Деникинский генерал с украинской фамилией, который усмирял Чечню при Деникине. Значит, там было красное восстание, а он понял, что в тылу чеченцы восстали, и он, значит, и у него есть фраза, он потом уже в Париже писал, что они особенно чувствительны к уничтожению строений. Собственно, к уничтожению жизни человеческих они не очень чувствительны, а к уничтожению строений абсолютно чувствительны. Значит, надо... Что делают, например, сейчас израильтяне, зная, что в этой
семье... Сносят дома экскаватором, бульдозером.
Абсолютно
да.
верно. Посылают огромный катерпиллер, который просто сносит нафиг их здания все. Потому что они понимают, что если из этой семьи смертник или террорист, то из этой, в смысле, террорист-смертник, то эта семья будет в почете, уважении, всегда им будут носить хлеб, там, мясо и все на свете. Они будут всегда сытые, довольные и прочее. Значит, надо просто снести к чертовой матери, а лучше весь квартал.
Вот Сергей, вы не забывайте, что эти шаги сопровождаются сотнями миллионов и миллиардами долларов бесплатно палестинцам, только сидите тихо. Мы способны на это?
Нет. Почему? Мы можем взять только часть работы. Мы можем... Даниил Троценко был этим генералом. Если позволите, прямо при вас. Владимир, не уходите. Не уходите. У вас есть достаточно денег на сим-карте? Мне очень жаль.
Компания оплатит.
Не та же самая, которая 50 миллионов долларов выделила, нет?
Значит, ой, увы, нет.
Даниил Троценко. Я не уверен, что это правильно, но мы сейчас посмотрим. Даниил Палыч. Троценко Даниил Палыч. Значит, Википедия. Российский военачальник, Одесское пехотное училище в 98-м... Значит, подождите. Значит, в 97-м штабс-капитан Николаевскую был у Юденича, работал у Юденича и так далее. Потом эмигрировал в Крым, потом в Югославию, потом жил в Великой Топлице, Загреб. Вот это. Может быть, да. Начальник Астраханского отряда, командующий войсками западного побережья Каспийского моря, командующий группой войск Астраханского направления, руководил неудачным наступлением на Астрахань, был представителем Деникина и Врангеля в Батуми и так далее. Вероятно, это он. А может быть и нет. Спасибо. Ну, значит, первое. Существует два аспекта работы с глобальным югом. Их всего два, да, на мой взгляд. Первый – это устрашение. Второй – это социальное развитие. Настя,
да.
Социальное развитие.
Да.
Значит, мне кажется, что их можно сочетать. То есть сразу показывать хорошим. Хороший. Я думаю, что не Троценко, какой-то другой еще.
Слушайте,
был.
У меня маленький вопрос. Да. Я много думала об этом последние дни.
Да.
У нас нет ошибки в наших рассуждениях, когда мы говорим глобальный юг, да, там отдельная история, но террористы, которые во Франции действовали,
да.
это были люди, рожденные там. Социальные условия были. Вот
да.
именно социальные условия там у них были. Отдельный вопрос с югом, отдельно вообще, как их там развивать, а вообще
да.
весь этот арабский мир, куда он идет и движется. Но террористы, которые родились во Франции и в Бельгии, они не жили в нищете. Это не такие, как
они
бы,
жили,
как птицы Феникс,
возродившиеся из пепла. Они жили в относительной нищете, тем не менее. Они жили в относительной нищете, тем не менее. Потому что они живут...
Были возможности стать врачами, архитекторами, кем угодно.
Они живут
нет?
в низких кварталах.
И телеведущими.
Испанского называется Баррёс Бахош.
Да.
Они жили в низких кварталах,
да.
где на улице нормально торговля наркотиками, насилие,
да.
уличное насилие и так далее. Понимаешь? Они жили в сущности в гетто. Значит, поэтому, когда ты говоришь, они не жили в бедности, они жили в бедности, да. да. Настя, ну просто, они жили в бедности, да. Надо это признать. Значит, мы должны организовать два процесса. Мы, французы, значит, американцы, мы должны организовать на глобальном юге, два одновременных процесса. Сейчас Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и так далее. Да. Мы должны организовать два процесса. Первый устрашение. Второй социальная модернизация.
А чему это поможет? Устрашение? Вот устрашение, да. Устрашение тех, которые у вас живут в Малекбеке, в Бельгии сидят. Им устрашение, ковровые бомбардировки в Сирии, их устрашат.
Если их не будет питать глобальный юг, конечно, устрашит. Ты
напрасно. А чем он питает?
Давай. Он их питает идейно.
Но идеи не прекратятся с ковровыми бомбардировками.
Идеи прекратятся.
Они ужесточатся.
Ты не знаешь простую вещь. Абсолютно жесткое усмирение действует одно поколение точно. 25 лет. На 25 лет. Если сейчас сравнять с лицом Земли, например, 2, 3, 4, 5 столиц, от Северной Африки, там, одну-две, и далее по линии. Просто сравнять с землей, ну, в пыль превратить. Значит, с применением ядерного или иного оружия, то ровно одно поколение будет тишина. Одно поколение. Я не говорю, второе поколение. Второе поколение нуждается в собственном устрашении.
А
опять.
Не будет ли
когда поднимется
судить,
новое поколение?
Судить нас Нюрнбергским процессом второе поколение за уничтоженные столицы.
Конечно. Будет судить и так далее. Надо снова уничтожить просто. Через 25 лет нужно уничтожить снова. Например, делаем в 2015 году. Мне удобно для прибавления 15 лет. Потом, соответственно, если ты сделал в 15-м, то ты через 20 лет...
А с внутренними, Борис Бахов, что
вы будете делать? В 2040 году снова делаешь то же самое. Но в 2065-м опять делаешь то же самое. Понятно.
Внутренними кварталами в Бельгии.
В 2090-м опять.
По Франции что мы делаем?
Значит, если их не будет питать глобальный юг идейно, вдохновлять, то ничего с ними не надо делать. Они будут нормальным быдлом, и все. Все нормально. Нормальным быдлом они будут. Все хорошо. Все будет хорошо. Послушные. Да,
вы думаете, они не способны породить внутренние идеи? О собственном неравенстве?
Они не способны породить внутренние идеи. Потому что действительно на глобальном севере они способны прогрессировать. Там дается возможность прогрессировать. Ты можешь действительно занять серьезное место в иерархии.
Ну да, да. Да.
Понимаешь?
Да, я... Да. Понимаю, конечно. Тем удивительнее все то, что
прекрасное,
происходит.
Прекрасное место в Ирине. Да больше того, ты можешь хорошо зарабатывать. Если ты,
стоматолог, хорошо устроен. Актер.
Стоматолог, актер. И даже охранник из бандитов. Я знал одного, и я должен сказать, что я горжусь этим знакомством. Этот человек, насколько я понимаю, из Марселя, из совсем подозрительных социальных кругов, совсем подозрительным началом в жизни, очень подозрительным началом в жизни. Впоследствии работал охранником одного из моих друзей. Уже в Лондоне, и в Антибе, и в Лондоне. Значит, и он был огромного роста, араб такой, очень смуглый, почти, ну, такой черноватый такой араб.
Чернявый.
Чернявый и черноватый такой араб, угу. Огромного роста, из марсельской оргпреступной среды, который зарабатывал, будьте здрасте, очень хорошо зарабатывал. И да. Заботился о семье в Марселе. И, конечно, как только появились деньги, он семью направлял не в джихад ни в какой, а в покупку дома в более благополучном районе. Значит, в более благополучном районе купить дом он семье хотел и купил, значит, чтобы дети ходили в хорошую школу французскую и стали французами. Вот о чем он стал думать, как только у него баблос появился. Понятно, чтобы дети стали французами.
Почему
никакими
нельзя
не джихадистами, ни хрена.
Использовать опыт России.
Тебя, да, очень хорошо.
С Чечнёй.
Чечней.
И почему туда, не... Да, посадить туда своих людей, которые будут давить там
это,
все зародыши.
Это я позволю себе здесь критику современной политики большинства государств, в том числе России, это не ведет к дальним горизонтам. Значит, я тебе сразу говорю, это не ведет к дальним горизонтам. Посмотри, если нужно стабилизировать на 10-20 лет, да. То да, что ты должен сделать в сметенном районе, в районе в смятении? Ты должен посадить туда, конечно, сатрапа. какого-то да. вождя, военного вождя, да. военного вождя, который сатрапа. Значит, да, которого будет все. А он будет, он будет локальный диктатор, local диктатор. Хорошо, хочешь. Значит, мы сажаем, предположим, что у нас есть мятежный регион. Мы туда сажаем сатрапа, военного вождя, который там всех их угнетает, и так как бы некая своя зона права, там иное право применения, иное право, значит, но они там как-то, вот сказать, ведут себя более-менее прилично. Время от времени они приезжают в столицу, правда, их силовики, и здесь ведут себя неприлично, или даже убивают своих врагов здесь, прямо перед зданием правительства. Но это бывает нечасто. Ну, там, раз в 2 года. Ну, ничего страшного. То есть, такие выплески. Но это не работает в долгую. В долгую работает социальная модернизация с разрушением традиционных систем. Понимаешь? Вот, значит, я тебе просто... Современная Москва...
Можно ли это революционно, насильно насадить извне, или это естественно послушай, эволюционный смотри, приход...
Современная Москва, Москва, да. чтобы не сказать Кремль, сегодня... Да. Формулирую в политику для отсталых регионов, отсталых, социально отсталых регионов, формулирую политику, и исходит из того, исходит из необходимости стабилизировать эти регионы, абсолютно разделяю, полностью разделяю, стабилизировать эти регионы с помощью архаичных методов контроля, то есть передачи власти военному вождю. Всюду это везде так делается. Значит, передается власть военному вождю. Да. Сильному. Strongman. Понятно, да? Значит, я, с моей точки зрения, эта политика эффективна. Ну, мы это наблюдаем.
Но она цементирует архаизм.
Ведя к еще большему взрыву последствия. В силу того, что архаизм противостоит плотина архаизма противостоит течению времени... Она может противостоять на протяжении жизни этого военного вождя. На протяжении жизни, может быть, если он абсолютно гениален...
То есть демократическая
Если он абсолютно гениален, и у метрополии хватает ресурсов на поддержание военной сатрапии, то эта военная сатрапия может быть успешным проектом в течение жизни военного вождя. В течение жизни.
Да.
Скорее всего, с его смертью это распадется. Значит, больше того, как любая архаичная система, эта система подчиняется закону накопления ригидности и мультипликации ригидности впоследствии. Понятно, да? Значит, ригидность ведет к хрупкости, развалу и страшному краху.
Подождите, крах,
значит, любая политика, а Москва придерживается этой политики как абсолютной догмы, любая политика архаизации ведет к накоплению ригидности и впоследствии краху социального устройства территории, на которую она была введена.
Как
если это касается России, значит, крах России. Если касается Чечни, значит, крах Чечни. Если касается... И так далее. То есть любая политика архаизации ведет к ригидности. Ну, что тут не понять? Понимаешь? То есть она не имеет все равно...
Приведите пример краха ригидности. Именно из архаических сообществ. Знаешь, просто если оно...
Ты хочешь, чтобы я учебник истории достал? Поверь мне, некоторые вещи просто верь мне.
Да, но это же решение все-таки какое-то временное. Вместо бомбардировок.
Да? Если мы будем работать на глобальном юге с помощью двух проектов сразу, наведение невероятного устрашения по уровню, соответствующего уровню понимания глобального юга. Глобальный юг понимает не сразу. Например, понятно, да?
Да.
Глобальный юг понимает уровень устрашения X, которого нужно достичь. Ну, то есть стать понятными в смысле устрашения. Стать понятными. Они прекратили там пританцовывать, хлопая себя ладошами об ляжки. Вот когда они прекратят пританцовывать, мы поймем, что они начали чесать репу. А когда они уже даже не смогут чем почесать и не будет даже репы, мы скажем, уровень устрашения достиг нормальной величины X. Это надо исходить из этого. Раз. Второе. Мы должны немедленно приступить к социальной организации, которая в сущности должна привести к динамической стабильности. Понятно, да? И которая может означать вначале дезорганизацию. Это один из путей, который я бы проповедовал. Я бы стоял за динамическую стабильность.
А как вы ее организуете?
Я знаю, что предложит Москва. Москва предложит архаизацию и расставить в каждой стране стронгмен, сильных мужчин. Сильных мужчин предложит Москва. Потому что Москва уже много раз...
Это знакомый метод, да.
Да, это знакомый метод. И вдобавок он работает. Он работает. Он действительно дает позитивный результат.
Да.
Но я утверждаю, что этот позитивный результат временен и недолговечен.
А чем вы динамическую стабильность обеспечите?
Ну, я сейчас скажу слово «демократия». Прошу начинать смеяться. Поехали.
Да.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Движение.
Самые тяжелые места я назову по карте Яндекс, если позволите. Значит, шоссе энтузиастов по-прежнему. Нижегородка чуть полегче стала. И текстильщики — адская ситуация на въезд и на выезд из Москвы. В текстильщиках во всех направлениях ситуация абсолютно кошмарная. На выезд из Москвы вы столкнетесь с затруднениями на Мичуринском, на выезд, вероятно, какие-то аварии, и на въезд тоже с МКАДа очень тяжело. Вот это самые адские места. Менее адские места я назову, пожалуйста, Ленинградка, менее адская, и на проспект Мира перед Енисейской, менее адский. Все остальное так себе. А, нет, ну, конечно, вот этот узел, где Каширка приходит к Андроповой и к Варшавке, здесь тоже настоящий адок. 7373948. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Еду по Садовому в сторону Арбата, по внешнему.
Да.
Стоит от Басманной, как минимум. Ребята там при выезде из туннеля под Маяковкой уже плитами огородили левый ряд, второй, средний. Надолго, походу, обосновались, так что пробки теперь на Садовом будут ужасные. И на противоположной стороне тоже перекрыли пол Садового, ремонт, в обратную сторону тоже, но более-менее, а сюда... К Арбату просто плохо.
Спасибо большое за предупреждение. 7373. Нет, давайте вот что, у меня уже новость.
Сережа пастушок, поиграем
на дров, Сережа.
Десять часов 7 минут, среда, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. 64,99. Мы видим рубль-доллар. 64,99. 65,01 в эти секунды. Я смотрю по курсорубу.ком. 69,17. Мы видим евро. 65,01. Итак, секунду. Я хотел обратить ваше внимание на статью в сегодняшней «Российской газете». «Российская газета», на самом деле, очень, очень молодцы. Наряду с гороскопами... свидетельствующие о потакании кретинизму этой газеты, они, тем не менее, дают также каждый день анализ курса рубля. 65.04 сейчас уже доллар, доллар растет прямо сейчас, но 65.04 – это все еще рубль сильнее, чем вчера, как вы видите. Значит, смотрите. Здесь, в «Российской газете», мы читаем: «В течение ближайших дней, вплоть до 25 ноября, российский рубль может получать поддержку на фоне начавшегося в стране налогового периода. Компании-экспортеры в это время обычно продают валютную выручку, готовясь к выплатам». И таким образом, сегодня 18-е, еще в течение одной недели мы будем получать поддержку рублю. Поддержку рублю.
Да.
Значит, после 25-го фактор влияния исчезнет, И рубль, по сути, останется один на один с динамикой цен на нефть, а также предстоящими в декабре довольно крупными выплатами по внешнему долгу. И тогда он отправится на 60, может быть, отправится на 69, я пересказываю статью в российской газете. Но потребуется серьезное сопротивление, преодолеть серьезное сопротивление на 66-60. Ну, хорошо. Значит, сейчас 64-98, мы видели только что 65-04, 64-98. Значит, 43,96 нефть. Нефть падает, смотрите, нефть падает, да. Нефть падает, рубль растет. Таким образом, выплаты экспортеров по покупке экспортерами рублей, вероятно, действительно поддерживает рубль. И так будет еще целую неделю. И 1,0644 мы видим доллар и евро. 1,0644, напоминаю, это показатель, который мы не видели с мая-июня. С мая-июня 1.06 мы не видели. Тогда даже мы и постояли чуть-чуть на 1.05 в мае и в июне, кто припоминает. 1.06. То есть доллар дорожает к евро. Рубль серьезно стоит против и доллара, и против евро. И так будет еще неделю. Посмотрим, что дальше. А?
Ужас какой.
Почему?
Это неопределенность. Так будет еще неделю, это ужасно.
Так будет еще неделю.
Это ужасно, так все будет ужасно. Неделю.
Слушай, я хотел... ты хочешь про экономику или все-таки про отношения конфессий? Знаешь, у меня есть одна новость, которая меня лично взволновала и мне показалась в высшей степени неприятной. Может быть, это частности? Вот скажите мне, пожалуйста, кто был на Среднем Востоке? Может быть, это частности? Я вам прочитаю, просто прочитаю и все. А вы вот скажите мне, это действительно проблема или ее нет? Может быть, это просто раздувается врагами? Не знаю. Восьмилетняя девочка-христианка была избита и провела в заперти 3 часа после того, как она воспользовалась предназначенным для мусульман туалетом в пакистанской школе. Она учащаяся. Ученицу 3 класса, Биби, исключили из начальной правительственной школы, то есть это государственная школа, для девочек в Пенджабе. Что произошло? Девочка 8 лет зашла в туалет, женский туалет, ну, в школе. Ну, она учится в школе, же есть в школе туалет. Она зашла. Значит, девочки заявили, да, и она воспользовалась, то есть осквернила туалет с точки зрения девочек-мусульманок. Девочки заявили, что, будучи христианкой, она не вправе использовать тот же самый туалет, что и девочки-мусульманки. Ее там избили, а потом заперли в умывальной комнате на 3 часа.
А вообще, как у них там было заведено? У меня сразу возникает вопрос.
Непонятно. Я думаю, что было заведено, что у христианок нет туалета вообще.
Ну, как же
так? Они должны бегать куда-то в степь там. Вот, значит, смотрите. Пока непонятно, значит, чиновники решают, что делать, непонятно, но главное, что на уровне народа чиновники понимают, что это дикость, все понятно. Сенатор Шерри Рехман потребовал провести расследование, Раджа Мухаммед, спикер, сказал, что нужно провести расследование и так далее, да, потому что элита, пакистанская элита пытается выглядеть современно.
Ну, да.
И дойти в своей широте взглядов до того, что девочкам-христианкам разрешено посещать туалеты, предназначенные для мусульман. Да. Ну, это вот уже похвальное движение, мне кажется. Значит, смотри, ассоциация христиан Пакистана там возмущается, ждет реакции школы, правительства, надеясь на восстановление справедливости. А что значит восстановление справедливости? Что значит? Девочка уже избита.
Девочка уже избита.
Ну, все, ну, как за справедливость? Какая справедливость? Били ее дети. Восьмилетние ее однокашники ее избивали. Ну, да, может быть, старшие.
А в этот момент мы переживаем за девочку, потому что она христианка, или мы переживаем за человечество, которое
столь разрознено.
Обуённо.
Которое столь разрознено. Какими-то... Столь разрознено человечество. Разрознено и архаично. Человечество разрознено и архаично. Понятно, да? Значит, дальше. Что говорят ассоциации христиан? Нас часто спрашивают, почему христиане в Пакистане безграмотные, а там вводится, что христиане безграмотные, а образование получают, насколько я понимаю, полное среднее, об этом речь, только 7% христиан, 93% христиан в Пакистане не получают адекватного образования, потому что их запугивают и не пускают в школы. Вот сейчас мы столкнулись с ярким примером запугивания, преследования, насилия в отношении молодых христиан. Если все-таки молодые христиане идут в школу, 7% получают образование, то они сталкиваются с ненавистью на протяжении всего обучения. Их ненавидят. Далее, еще общественник напомнил, что в Пакистане похищают до 700 девушек и девочек из христианских семей. Их везут, то похищают, если красивая девочка или что-то. Их до 700 в год. 700 в год – это по 2 в день. Понятно? По 2 в день похищаются. Их везут к человеку, который их купил, ну, заказал, собственно, где их немедленно насилуют, а затем заставляют выйти замуж. Ну, потому что она изнасилованная, у нее уже выбор небогатый. И, значит, если она соглашается, то она принимает ислам и выходит замуж. Ну, а они, как правило, соглашаются, потому что, ну, не умирать же теперь что? Ну, вот, понимаешь, да? Вот такая история. Это Пакистан. Мы говорим о человечестве разделенном. Мы говорим о разделенном человечестве. Мы говорим о архаичном человечестве. Об архаичном человечестве. Вот архаика, хорошо или плохо, Настя?
А она, с одной стороны, цементирует.
Она цементирует.
Ну, то есть это понятные условия, которые в ближайшее время не изменятся, я так понимаю, да? То есть это какие-то координаты, в которых действуют, в рамках которых можно
архаика
управлять
хорошо. Вот смотри, массой, биомассой. Я возвращаюсь к нашему разговору, который мы завершили вот минут, может быть, 15-20 назад. Мы говорили об архаике в решениях, в мятежных, сметенных каких-то регионах, в смятении, каких-то плохих регионах. Возвращение к архаике возвращает этим регионам стабильность. Это так. Это так. Но я утверждаю, и я настаиваю на своей точке зрения, что эта стабильность временная и не стоит потраченных на нее денег. Потому что в конечном итоге нарастает ригидность архаичных режимов, которые...
Вы стали глашатаем демократии.
Да, я стал глашатаем демократии. Я стал внезапно. Почему внезапно? Почему внезапно?
Нет, ну как, я имею в виду...
Я всегда считал, прости меня, что динамическая стабильность в динамическая стабильность, дай мне закончить, в сверхсложных системах. Что такое сверхсложная система? Сверхсложная система. Это где правил нет вообще. Правила меняются каждый день. Не каждый день, каждое мгновение. Понятно, да? Сверхсложная система, да. Смотри, система бывает простая, где есть правила и есть несколько действующих сил, да? Значит, несколько векторов сил. Система бывает сложная, где правила есть, но количество векторов сил близко к бесконечности. Есть переход системы, когда нет ни правил, ни ограничения количества векторов сил. Правил нет. Правила разрушены. Все. Это называется сверхсложная система. Понятно?
Да.
Значит, в сверхсложной системе единственная стабильность – это динамическая стабильность.
Да.
Иной не существует. Понятно? Мы, Москва, устанавливаем мир всюду, куда мы приходим, путем архаизации. Архаизации. Что противоречит ходу времени. И будет рано или поздно сметено.
Есть другой полюс. Американцы, которые приходят и пытаются сделать в Афганистане, ну, самый такой распространенный пример, наоборот, динамическую
демократию. Мне очень нравится собеседник Гургин. Мне очень прям по-настоящему
демократическую
нравится.
Систему.
Я хотел обсудить это с Гургином.
У них тоже не получается.
Гургин, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору.
Да, благодарю вас. Доброе утро.
Смотрите, значит, мы идем через архаизацию. Архаизация – слишком временное решение, чтобы тратить на нее серьезные деньги. Динамическую систему мы построить не можем, потому что она расшатывает устои, всегда это очень опасно.
Совершенно верно. Она предполагает некую задействованность в трудовой либо социальной деятельности.
Все больше вот. Масс.
Да, совершенно верно. Да. Именно того же изменения. Видите ли, жизнь бок о бок с дикостью, привычка людей не только в Пакистане. Я хочу сказать про штат Пенджаба, о котором мне известно достаточно немало. И кто бы ни был человек по происхождению, но, простите, я уже несколько обогнал собственную мысль, да. Я имею в виду, что возникает другая культурная проблематика только в одном случае.
Да.
Когда люди вырываются из этой архаизирующей системы, и переключаются на совершенно иную культурную парадигму, новые культурные коды и прочее. А главное, на новую бытовую проблематику. Дело в том, что в Пенджабе, это сообщение журнала Esquire, я в данном случае его не рекламирую, но
да.
Коль скоро опираюсь на него, да,
да.
Значит, дома в Пенджабе имеют на крыше удивительное украшение.
Скажите.
В виде самолета. Интересно, что эти муляжи сделаны с точным соблюдением пропорций, более того, с точным соблюдением окраски.
Да.
И чаще всего это British Airways имеется в виду. В Пенджабе реально молятся не Аллаху, как мне представляется, а в большей степени British Airways. Потому что это символ. Если происходит праздник в Пенджабе, то кто бы ты ни был по происхождению, весь штат Пенджаб будет молиться за то, чтобы ты вылез из него. Почему? Потому что...
Вылез из него. Это очень интересный пас.
Динамика.
Да,
динамика обеспечена только в Соединенном Королевстве, где люди начинают жизнь как бы с нуля.
Спасибо вам огромное. Значит, вот эти слова золотые посылают мне пас к следующей теме. Христианство в Китае. Христианство в Китае. То есть иногда то, что представляется архаичным здесь, а мне, например, ну я со всей серьезностью говорю это, христианство представляется архаичным
да.
здесь, на моей земле. Тем не менее, это же самое христианство, например, в Китае, представляется чуть ли не революционным. Я говорил однажды с двумя людьми, которые окружали меня при моей поездке в Чэнду. У меня была девочка, которая впоследствии сбежала в Сингапур. Сбежала в том смысле, что она нашла там работу, сначала через учебу, потом она нашла там работу и уже никогда не вернется в Китай. Она бежала из муравейника, побег, совершила побег из муравейника.
Она китаянка?
Китаянка, больше что, ну, конечно, китаянка. Она из Чэнду, она урожденная, она родилась в Чэнду и жила там, все время училась там языкам и все. Но языкам она училась, чтобы сбежать из Китая. Ей главная, казалось, мысль правильная для жизни – это сбежать из Китая. Значит, и она, наконец, этого достигла. Затем она в качестве менеджера уже из Сингапура, поскольку она уехала, а мне нужен был хороший гид-переводчик, я позвонил ей. Я написал ей по имейлу, имейл сохранился, а затем позвонил ей уже в Сингапур, и она мне дала нового парня. Значит, Зухан, по-моему, его звали. Значит, так или иначе, наверное, не знаю его происхождение. В какой-то момент я спросил его: Зухан, откуда ты, кто ты, что ты? Он сказал: я христианин, я баптист. Он баптист. Значит, и для него принятие христианства там, в Китае, означало не архаизацию.
Да, это экстравагантный,
здесь,
прогрессивный, конечно, молодой человек, конечно.
Есть,
может, он еще и бородку пытался отрастить.
Если бы он был русским и жил бы в Москве и принял христианство, это казалось бы архаичным. А если он принимает это то же самое в Чэнду, Сычуань, это кажется революционным, это кажется отчаянным жестом. Это все равно, что в 20-е годы вступить в комсомол. Представляете, в комсомол, пошла в комсомол! Проститутка! Значит, то есть он пошел в христианство. Ты понимаешь? И да. таких людей это очень интересно.
Да.
Это очень интересно культурологически. В Китае все больше людей вступают, принимают христианство. Значит, число христиан, пишет Guardian, сопоставимо с 87-ми миллионной коммунистической партией Китая. То есть их уже... Да, Настя. Значит, послушай, по оценке, Pew Research оценит количество христиан в Китае в 67 миллионов. Но к 2020 году их число превысит 150 миллионов. А к 2040 году, если тенденция сохранится, динамика сохранится, христиан в Китае будет 580 миллионов человек. 580 миллионов человек при нынешней динамике. Значит, сейчас считается, что их около 100 миллионов сейчас, да? Но, например, этот Pew Research говорит 67 миллионов. Хорошо. Мне эта цифра нужна для того, чтобы вы поняли, сколько кого. 58 миллионов протестанты из этих 67 по Pew Research. И 9 миллионов католики. 9 миллионов католики. Значит, смотрите, ну там несопоставимо меньше, есть тоже православные, православные Московского патриархата. Значит, 58 миллионов протестантов. И это ширится цифра, их будет скоро огромное число. Для них что такое быть христианином? Для них христианином значит быть похожим на американца, быть клёвым, быть классным, быть современным, быть быстрым, быть позитивистским, быть клёвым. Вот что такое быть похожим на американца и быть христианином. Не принадлежать муравейнику. Не принадлежать муравейнику. Они молятся в потайных местах, в подвалах домов. Они прячутся, как катакомбные.
Но это же формальное, а не сущностное отличие. То есть сущностно они, как это, они остаются при этом китайцами. Это как бы это их андеграунд. Да? Вот у нас тоже буддисты есть, вот эти вот всякие там, или симпатизирующие там всякие писатели и так далее.
Я бы не называл андеграундом в массе... Нет, я бы не называл андеграундом в массе образованных молодых мужчин и женщин, которые стремятся бросить вызов муравейнику и стремятся, в сущности, даже не обязательно уехав, бежать из муравейника. Муравейника, даже оставшись там в Китае. Они друг друга понимают, знают, встречаются в каких-то катакомбных там, сказать, там церквях.
Ну, понимаешь? Это...
Да, они встречаются понятно, по-разному, да. В том числе в подвалах, каких-то домашних церквях и так далее.
Потому они что они что-то для себя новое
они
в христианстве
молодые,
открыли.
Они нет. Молодые. Нет!
Никакой. Конечно, я и говорю.
Нет, они не открыли
форма
ничего.
Форма перед сущностью.
О чем ты конечно. Говоришь? Они ничего не открыли в христианстве.
Наоборот, это
для
я
них
свой,
христианство
я
это знамя.
Сигнал.
Для них христианство это знамя.
Да.
Человека, который хочет сбежать из муравейника и быть похожим на американца. На... Это главная идея.
На западного. Я бы сказала, на европейца.
На западного человека.
А не на
западного человека. Нет, не совсем. Именно на американца, потому что для них главный европеец это американцы есть. Значит, они хотят быть похожим, они хотят быть похожим на этих людей. Я беседовал с этими двумя христианами, и я тебе могу сказать, что они оба обладают независимостью суждений. Для них тоже христианство как символ независимости суждений. Для них христианство как символ, что они не в стаде. Что они не
ну
в
да,
стаде.
Да,
понимаешь?
Да,
это очень интересно.
Конечно.
Это очень интересно. Значит, я хотел вам... Предстоящая пекинская конференция готовится, значит, и еще китайская партия, значит, коммунистическая партия Китая считает, что она с этим что-то должна сделать, и она боится, что христианство может стать движущей силой каких-либо социальных потрясений в Китае. Вот чего боится
Майдан.
Коммунистическая партия. Коммунистическая партия. Да. На самом деле, выхолостить эту идею не существует способа. Выхолостить христианство в Китае не существует способа ни одного. Поскольку христианство в сущности там. Это способ не быть в стаде. И таких людей будет все время больше. Все время больше.
Но их не будет больше определенного
количества. Их растет на 7% в год. Каждый год христиан в Китае на 7%
значит,
больше,
чем она
больше.
Сама выхолостится.
Да. Сколько-то наберется, а потом перестанет.
Это, и поскольку это формальное, а не сущностное противостояние, то бояться нечего.
Кому бояться?
Ну, коммунистической партии.
Коммунистической
да.
партии.
Ну, в смысле, пока
я
у них
не
власть.
Знаю. Я не знаю. Я бы на месте коммунистической партии понял не то, что это христианство, а понял, что людям надоело быть... Нет, надоело быть в стаде. Людям надоело быть в стаде. Вот что. Слушайте, все говорят, давайте Виногродского пригласим, который бы здесь это проанализировал. Ну, давайте пригласим. А вот давайте. А вот давайте, я сейчас с Виногродским вступлю в непримиримый бой, я бы даже сказал. Потому что, значит, сейчас Виногродский. Я убежден, что он скажет, что это ерунда, а вот это вовсе не ерунда, вот этот верхний телефон. Если мы позвоним, да, Славе Виногродскому и спросим его, он у нас главный специалист по Китаю и главный уверенный человек в китайском руководстве. Значит, но мы должны будем его разочаровать прямо сейчас, немедленно. Сейчас. Ну, он-то сторонник как раз. Можно я про тебя рассказываю, что ты ужасен? Но это я тебе звоню с радио, привет.
Я слышу, да.
Скажи, пожалуйста, я тебе звоню с радио. Значит, вопрос
заключается в следующем. Держу в руках диск Бинефритовый, на всякий случай.
Я почесываю в этот момент нефритовую черепаху из гальки, ты знаешь, у меня есть.
Хорошо. Я понял.
Значит,
да.
Смотри, христианство в Китае. Христианство в Китае тема. Значит, на 7% каждый год прибавляется христиан в Китае. На 7%. Угу. Если динамика сохранится, к 40-му году будет 580 миллионов человек. 580.
Много народу. Ну,
много. 580 миллионов человек. Значит, в основном я сталкивался с христианами. Это был у меня гид-переводчик. Девочка была гид-переводчица. Она сбежала потом в Сингапур. А затем был у меня Зухан прекрасный. Подожди. Так Зухана ты знаешь. Мы же были тогда в Цинчжэньшане вместе.
Да.
Он тоже баптист. Значит, угу. Это молодые, образованные люди, которые хотят внутренне эмигрировать, бежать из этого из стада. И угу. это же важный аспект жизни Китая или нет?
Ты имеешь в виду желание сбежать из этого стада?
Да.
Ну, он, да, это важный аспект, но всегда стремились не вовниз бежать, а подняться выше, там, стать все-таки благородным мужем. Это основная цель-то китайская, и она сохраняется. И я хочу сказать, что христианство в Китае, оно же очень специфическое. Это такая история, я не думаю, что она действительно исследование, но я все время говорю, что не забудьте о том, что Евангелие от Иоанна по-китайски начинается «в великом начале было Дао», которое можно, конечно, переводить как слово, но «тхайчхуйоудао» – это такой чисто даосская история. А «экклезиаст», мой любимый, «суета, сует, томление духа» переводится чисто буддийским термином «ичи, тоши, кунчу». Все есть пустота, понимаешь? Пустота и «суета, сует» – разные вещи. И я, когда трогал эти все китайские тексты, они по-китайски совершенно иные.
Скажи, пожалуйста, то есть сама мысль о том, что переход в христианство китайцев означает их побег из муравейника, не выдержит критики с твоей точки зрения?
Никакой.
Ну нет, ну какую-то, да, оставь мне хоть чуть-чуть.
Ты хочешь маленечко, да, покритикуй.
Хорошо. Ты хочешь меня разнести в пыль. А зачем они тогда принимают христианство?
Да как и все остальные, христианство достаточно активно захватывает территории мозга. Это его работа, значит, распространяться. А китайцы, как обычно, послушно захватываются, чтобы потом схавов переварить и превратить опять в чистый ханьский изначальный поток.
Напомни мне еще раз первую фразу от Иоанна.
Тхайчху йоуда, в начале всегда путь.
Вначале всегда.
Тхайчху, причем великое начало. Это же вопрос большой. Что это за начало в этих всех текстах, да? Что подразумевается?
Спасибо тебе огромное. Спасибо. Вначале всегда Дао. Начинается Евангелие от Иоанна. Ну ладно, хорошо, он меня разбил. Поехали дальше.
Обзор прессы.
Молодежь подорожала на рынке труда. Зарплаты молодых и зрелых специалистов сравнялись, пишет «Коммерсант». Авиаэксперт говорит, что бомба в А321 была заложена в багажное отделение. Некоторые говорят, что может быть и под сиденьями пассажиров. Об этом в МК. Пляж с доплатой. Это ведомости. Заместить туры в Египет внутренними направлениями пока у туроператоров не получается. Наши граждане выбирают Израиль, Иорданию и Индию как альтернативу Египту. Китай становится суперкомпьютерной державой, а США ставят антирекорды по суперкомпьютерам. В Китае количество систем утроилось с 37 до 109 штук, а у нас было 8, осталось 7 суперкомпьютеров. Матвиенко рассказала про материнский капитал. В 2016 году его индексировать не будут, останется 453 тысячи, плюс, оказывается, неустроенных в семье детей-сирот стало меньше на 20%. Корреспондент «Российской газеты» проверил, как работают новые персональные носимые, так называемые, камеры полиции. У нас про капремонт интересная информация для пенсионеров. После 60 лет вы должны платить всего лишь 50% взносов в этой вот самой квитанции. Если вам больше 80, вы вообще ничего не платите. Смотрите «Российскую газету». Называется «После 80 капремонт не требуется». И США провела операцию по пересадке лица. Очередной видеоролик можете посмотреть на сайте «Российской газеты». Люди начинают экономить на автостраховках. Рынок автокаска сократился по итогам года, впервые с кризисного 2009-го. Это газета РБК. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
В 10 утра мы видели на 65.04 было. Сейчас 64.70. Видите, рубль по-прежнему очень стоек, очень силен. Да, ну, значит, хорошо. Смотри. Рыболовлю, ты знаешь рыболовлю?
Вы знаете, мне он запомнился чем? Что его дочь купила самую дорогую в истории человечества квартиру в Нью-Йорке. Вот все, что я... А потом мы узнали, что она дочь рыболовлю, какая интересная фамилия, а чем он занимается. А занимался он не рыбой и не ловлей, а чем? чем-то другим, но был очень богатым человеком. Вот все, что я знаю.
И до сих пор так. Но смотри, что он сделал. Меня потрясает все-таки наше ничтожество.
Наше, когда я наше думаю, с вами?
Да, конечно. Я не все, я не вправе
перед
думать.
Перед лицом рыболовля.
Я не вправе думать о наших слушателях в подобных категориях. Я думаю, конечно, только о себе. Наши, да, давай уже о себе и тебе.
Ну,
о нашем с тобой ничтожестве, да. Я думаю. Чел сейчас судится с теткой, которую зовут Таня Раппо. Значит, которая присутствовала на обеде в доме рыболовлевых, где находился адвокат бизнесмена Бершеда.
И украл
Бершеда,
ложки.
Адвокат бизнесмена. Бершеда. Что? Может быть, это родительный падеж, а может быть, именительный, мы не знаем. На диктофон, как говорит Таня Раппо, записывал разговор рыболовлев, потом передал полиции, потом ее мучил, сейчас она ее подает. А она, оказывается, помогала рыболовлеву купить, внимание, картины Поля Гогена, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Агюста Родена. Не только картины, насколько я понимаю, да? Ну и картины тоже. Общей стоимостью, Настя, 2 миллиарда долларов. Рыболовлев решил купить картин,
да.
И сказал, отвесьте мне, пожалуйста, на 2 миллиарда долларов.
Да. А какие вам нравятся импрессионисты? Он говорит, мне нравится, например, вот...
Поль Гоген.
Гоген.
Да, например.
Поздний.
И все. Значит, дальше они ему... Он считает, что его надули, Рыболовлев. И что они могли, например, продать ему это за 1 миллиард 900 миллионов. Но они его надули на какие-то жалкие 100 миллионов, за которых он теперь делает некрасивое лицо. Как не стыдно. И вот Таня Раппо очень укоряет. Она говорит,
так я не поняла, она ходит в суд сейчас и пытается отбиться?
Но он, да, она на него теперь атакует, потому что без ее ведома записали ее разговор.
А он купил картину-то? Они,
да,
висят в квартире?
Да, он купил 37 картин Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Поля Гогена. Ну, все понятно, о чем я говорю. Я говорю, что мы ничтожество. Человек на 2 миллиарда... ты идешь, посмотри, ты идешь. И ты покупаешь, ты идешь в каком-то магазине.
И думаю, какие макароны выбрать?
Ты видишь какую-то странную картинку какую-то, как в «Сиренах Титана». Ты видишь странную картинку, где на дне бассейна лежат три женщины. Одна белая, другая черная, а еще одна золотистая. И ты видишь этих трех женщин и думаешь, купить такую картинку?
В супермаркете. В разделе рамки.
Купить такую картинку. Да, и ты ее покупаешь. Вот точно так же. Рыболовлев идет, смотрит, висит Пикассо. Он говорит... Я, говорит, что-то сохну, когда мне нравится. Вот нравится, не могу забыть. Мы говорим, сколько, не знаю, 150 миллионов. Он говорит, господи, да что за разговор? Ну, конечно, возьмите для меня эту картинку.
Станция Московская в Петербурге
вот
закрыта из-за бесходного предмета.
Скажи, пожалуйста, у меня вопрос другой тебе. Куда? Какая?
Станция Московская в Петербурге. Это Петербурге. Синяя ветка низ.
Я знаю, это очень хорошая
закрыта
станция.
Закрыта из-за бесходного
очень хорошая
предмета.
Там эти двери, вместе двери...
Это вся ветка, там электросил, вот они идут подряд,
да,
все эти двери.
Там мне нравится,
да,
на Московской, что там двери из тоннеля и там двери поезда вместе открываются.
Машинист должен прицелиться.
И это так прикольно, так классно. Вам вообще нравится? Мне ужасно нравится. Ужасно нравится.
Вот
это может быть единственное,
это,
что мне нравится в Петербурге. Да. На самом деле больше там ничего хорошего нет.
Спокойно. А я не любила даже это. Ну что?
За 10 месяцев 2015 года, за 10 месяцев, доля россиянцев, считающих себя малообеспеченными, заметно выросла. Но, я читаю статью в сегодняшней российской газете,
да,
но, да, растет число людей, которые продолжают откладывать деньги как бешеные. Нарастают вклады.
Понимаете, вот это вот, знаешь, вот это вранье, вранье вот это вот, ну, вот это прибеднение, да, постоянное.
Это не вранье. Появились новые богатые.
А кто это?
Ну вот мы не знаем, я спрашиваю. 7373948, скажите, пожалуйста, кто новые богатые? Появились новые богатые. Значит, смотрите, у старых богатых, старые богатые теряют миллиарды долларов. У них все располовинилось в прошлом году, год назад, а потом все время падало. И старые богатые сейчас имеют хорошо, если треть от того, что у них было год назад. Может быть, треть. А может быть, меньше. Значит, беднота, люди, которые... сейчас я вам прочитаю это исследование. У меня раньше было, даже был телефон этого исследователя, Алексея Зубца. Ты знаешь Алексея Зубца?
Нет.
Дело в том, что мы с ним родственники. Дальние родственники. Он, Алексей Зубец, происходит его семья, его имя происходит из с юга Белоруссии, из Полесья, где там много-много зубцов у них вот в их городочках, в их селах. Фамилия Зубец распространенная.
Так.
Вот. А один из моих предков, который пришел на Сечь, Запорожскую Сечь.
И у него была фамилия Зубец? Ну,
Зубец, да, абсолютно верно. И таким образом мы с Алексеем Зубцом до известной степени родственники, потому что мой предок вот этот пришел с юга Белоруссии, но он сам говорил, что он пришел из Польши. Это тогда была Польша. Он пришел с Польши. Да, ну так слушайте. Значит, доля тех, кому с трудом хватает денег на питание, выросла до 13% сейчас. В 2015 году, а было 10. Не хватает денег на питание. Понятно? Есть нечего. Есть нечего. Угу. Их сейчас 13% населения. Понятно? Да. Дальше. Это говорит Алексей Зубец. Верь, пожалуйста, моим родственникам. Я тебя очень прошу. Дальше. Тех, кому достаточно средств только на предметы первой необходимости, то есть питание, зубная щетка, понятно?
Да.
Только на это. Только на это.
Да.
Сейчас их 42% против 38% год назад. Таким образом, группа двух наименее обеспеченных социальных групп,
да,
группа самых бедных, по потреблению составляет 55% населения страны, считает Алексей Зубец. Понятно? А он где-то в хорошем месте был, Алексей. Он был где-то глава департамента, один из авторов исследования и так далее. Неважно. Значит, он социолог. Смотри, 55% населения страны сейчас живут так, что либо не хватает на еду,
да,
либо хватает только на еду плюс зубную щетку. Все, на все остальное вообще нет денег близко, понятно? Близко.
Очень хорошо, что я это
представляю. Да? На новую обувь нет денег, нет.
Да.
Вместе с тем новые сверхбогатые появляются. Нет, сверхбогатые 90-х теряют деньги тоже, кошмарно, и очень переживают. Вместе с тем появились новые богатые.
Да.
Говорит это же исследование, в результате которого, может быть, произойдет смена капиталистических элит. То есть произойдут новые, нарастают вклады у каких-то людей. Кто эти люди? Откройте нам секрет. Алло, здравствуйте. Елена Искунцева, можете позвонить, которая у нас аудитор? Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Кто эти новые сверхбогатые?
Да, меня Сергей зовут. Хотел сказать, что действительно есть несколько элементов нашего общества, которые могли зарабатывать деньги до недавнего времени. Это люди, которые сидели, ну, грубо говоря, образно на трубе. Это в данном случае это называется бюджет, да? Неважно, какой это там, через нефть, через газ, через металл и так далее. И они сейчас реально беднеют, потому что там, ну, кризис в Китае, в Европе, в других странах мира приводит к тому, что повышается, скажем так,
приближается цена.
Второй момент.
Богатые?
Это лица, которые, соответственно, работали на данных миллиардеров, да? Они тоже, соответственно, понесут убытки, да? И, соответственно, те, кто связан с бюджетом, это те, кто беднеет. Богатеют сейчас те, кто делят то, что получается при развале тех или иных компаний, банков и так далее. То есть это вот класс людей, которые занимаются распределением остатков того, что есть. Они на
этом... Смотрите, спасибо вам огромное. Спасибо, мама. Я выключил не потому, что просто немножко длинно. Значит, смотрите. В России наметилось формирование новых богатых элит. Новые богатые элиты. Значит, вслед за 90-ми, впервые после 90-х. Значит, смотри, в 90-е появляются люди, которые хищнически грабят природные ресурсы, дарят друг другу отрасли.
Да.
Вот, целые отрасли. Мы фамилии их все знаем, они на слуху. В 2000-е годы, в нулевые, сверхбогатых нет. Сверхбогатых нет, есть, простите. Это те, кто близок к государству. Государству. Значит, а сейчас появляются новые сверхбогатые. Новые сверхбогатые. Мне интересна их природа. Я хочу раскрыть их природу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, скажите, пожалуйста, кто новые сверхбогатые десятых годов?
Новые сверхбогатые – это те люди, которые попали в санкционные списки.
Санкционные списки – это нет. Это я возражу. Это сверхбогатые нулевых. А вот сейчас появляются новые безумно богатые люди.
Не могу сказать.
Я тоже. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте об этом подумаем. Мы не обязательно должны их знать сейчас. Давайте просто задумаемся об этом новом явлении. Те, кто в санкционных списках, безусловно, это сверхбогатые нулевых. Это сверхбогатые нулевых. А вот сверхбогатые десятых, кто это? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам хочу раскрыть секрет, Сергей.
Я прошу быть кратким.
А вы посмотрите с едой, что происходит.
Что с ним
происходит? Все же подорожало насколько, а все же в карман да в карман.
Спасибо, это интересная версия. Но подорожал как раз импорт. Импорт подорожал. Поэтому там без кармана обходится, потому что просто рубль упал вдвое. Рубль упал, вот и все. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я по поводу...
Я прошу вас быть кратким, да, прошу вас, приступайте немедленно, да.
Это не рост числа богатых, это не новые богатые, просто предпринимательский класс, который не видит предмета для вложения своих капиталов, выводит капитал из бизнеса и кладет его на депозиты, и все, здесь все очень просто.
А вот то, что пишут, а вот то, что пишут, что... Пишут, что они открывают новые банки. Открывают новые банки, то есть начинают проявлять себя в экономике как деятельные экторы.
Ну, насчет банков мне сложно сказать, вот по поводу появления новых богатых, именно рост числа вкладов, сейчас действительно растет число вкладов, банки
грязные. И в самом деле, я вчера был в одном банке, который дает 6% в валюте, да? И я подумал, ну а где я 6% в валюте, на каком я бизнесе срублю? Да нигде. Ответ, нигде.
6% в валюте — это очень подозрительно.
Неважно, я говорю, но я видел это. Значит, и я подумал, что нигде, ни в одном бизнесе сегодня 6% в валюте я не срублю, в России точно. Значит, это, в общем, интересно.
Я думаю, не только в России.
6%
в валюте. А 4,8 вам кажется подозрительным? 4,8 это Сбербанк дает на валютный депозит.
Нет, очень интересно. То, что нам позвонил человек и сказал, действительно очень интересно. Он сказал нам о том, что люди уничтожают бизнес.
И несут деньги
во вклады, уничтожая бизнесы.
Да.
Таким образом, они не богатые. Новые богатые – это иллюзия. Это те же самые
очень
люди.
Очень правильное замечание.
Очень правильно. Спасибо огромное. Вы исчерпывающим образом разоблачили это социологическое исследование. Конечно, это не богатые. Не богатые – нет. Они просто закрывают, уничтожают бизнесы, все скидывают и уходят в кэш, и дальше этот кэш тащат на новые вклады. Но это не богатство ни разу. Есть две новости, сейчас 53 минуты, я думаю, мы не успеем их обсудить, но я, во всяком случае, хотел бы наживить эту тему. Есть две новости, которые связаны между собой. Настя, прошу обратить внимание.
Да.
В Чувашии мужчина задушил двухлетнюю дочь из-за разбросанных игрушек. Вероятно, этот мужчина был сторонником порядка в доме, а дети, как-то, ну, вообще люди, они же... В общем, конечно, рождают хаос, да, и в том числе от них пахнет и все такое. Ну вот, значит, и мизантропия, и стремление к порядку ведь часто сопрягаются. Подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с двухлетней дочерью, говорит милицейский протокол. Мужчина избил девочку, а затем задушил ее, сдавив руками шею. Злоумышленник пояснил мотивы содеянного. Он сказал, что ребенок отказывался убирать игрушки. Значит, вот такая убийство малолетнего заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Как я понимаю, это была его дочь. Да-да, это была его дочь. Это и была его дочь, она отказалась собирать игрушки. И
за что и поплатилась?
Господин 27 лет, но он еще успеет новых нарожать. Ему 27 лет, видишь, он еще может.
Но сейчас посидит, подумает.
Да, значит, он ее убил, он ее убил за это. Значит, дальше. Москвичка убила трехлетнюю дочь, но это некоторое время назад, после начала массовых увольнений.
Значит, это ты видела, да?
42-летняя мать погибшей. Девочка захлебнулась во время... Сообщила, что девочка захлебнулась во время купания в ванной. Однако полицейские увидели на шее ребенка следы удушения, сдавливания. Значит, и там была только она и девочка. Не было 15-летнего сына, не было мужа. И вот она созналась, в конце концов, в убийстве дочери. Она сказала, что очень устала. Она очень устала. И ввиду усталости она решила... У нее была депрессия из-за тяжелой экономической ситуации. И она ввиду усталости... У нее 2 красных диплома. Видишь, она еще устала и учила. Она была очень хорошим специалистом с 2 красными дипломами. Но начались массовые сокращения. Она удержалась на своей должности, но боялась, что она снова вновь подпадет под сокращение. И она убила дочь. Не сказано. Возраст дочери не сказано. 15-летний сын, но дочь... А нет, простите, трехлетняя дочь. Она ее утопила в ванной и задушила под водой, в смысле, душила и топила одновременно. Ну так вот, значит, я хочу сказать вот об этих обстоятельствах ожесточения сердец. Это же, наверное, ожесточение сердец, правильно? Mm. Вот, и в то же время я хотел вторую новость привести вам, которую нужно сопоставить с этим и, конечно, проаплодировать. Это представитель РПЦ-МП. РПЦ-МП – это организация, стяжающая славу на ниве духовности. Сказал, что нужно преподавать основы православной культуры во всех классах средней школы, причем с достаточной нагрузкой. Мы с Настей приветствуем эту инициативу. Настя, пожалуйста, выступи.
Да.
Что? Да, не, что? Да, недостаточно. Да, недостаточно. Недостаточно. Да, что да?
Для управления людьми.
Для управления людьми.
Очень хорошо иметь...
Модели.
Понятные, да.
Критериальные, абсолютно. Критериальность должна быть в поведении.
Поскольку авторитета просто родителей, которые не занимаются своими детьми и так далее, не хватает, как раз у нас есть авторитет настоящих.
Мы завтра мы сможем. А ты же завтра работаешь, дорогая. Да. Можешь ты на завтра эту тему перекинуть? Вот я тебя очень прошу. Конечно. Ребят, я предлагаю следующее. Несмотря на то, что к завтрашнему эта тема будет как будто устаревшей, мы все-таки считаем это очень важным. И завтра на эту тему поговорим. Ввиду ожесточения сердец и смятения, мы с Настей предлагаем непрерывно изучать основы православия. Непрерывно. Мне кажется, что и не только у детей надо это делать, а и на предприятиях, и всюду. Потому что это действительно действенный способ управления массами, которые должны как-то, им нужно ярмо. Духовно-нравственное ярмо. Вот что мы предлагаем, и завтра это обсудим. Ты же запишешь это себе,
да, конечно.
Или ты забудешь, Настя?
Я
Прошу,
вот
в движение.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Движение. Самые сложные места в Москве сейчас – это Можайка перед Рублевкой, абсолютно серьезная пробка, и дальше в Текстильщиках адский ад, как это и водится обычно. На Нижегородке чуть-чуть поехало, хотя и пробка продолжается. И шоссе энтузиастов очень-очень долгая, отвратительная пробка. Таких три места адских, совсем адских. Все остальное, что-то такое, что-то чуть-чуть ползет. 7373948, я говорил по карте Яндекс. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Любовь. В Текстильщиках не то, что адский ад, а какой-то помноженный на сам себя в квадрате, потому что стою безумно от Волжской, непонятно куда тыркнуться, и это третий день уже такая
пуха. Да, и при том, обратите внимание, что я вижу четыре, даже и прилегающие все улицы, все стоит.
Да, здесь вообще просто мертвая зона какая-то.
Да. А что, может быть, выезжать рано или что?
Да, может быть,
хорошо, другой дурацкий вопрос. А почему вот на Перерве тоже, кстати, такой же ад? Скажите, а почему не поехать на метро?
Потому что, не знаю, нет ответа, привычка. Видимо.
Надо. Ребят, если вы теряете по 2 часа, чего вы, правда? Давайте так подумаем. Вы же там теряете что? Вот можно спросить, а что вы там теряете? Вашу жизнь. Это же жизнь, черт побери, или что? Понятно, нет, не считается, если вы слушаете «Подъем». И вообще, говорит Москва, тогда это, наоборот, насыщает вашу жизнь. Правда же? Настена!
С мыслями.
Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 18 ноября.
Подъем!